Сердечно приветствую всех, друзья. Тема моей проповеди – признаки жизни, или, если чуть-чуть шире, признаки наличия духовной жизни. Вот тема святости важная. И тот, кто имеет в себе признаки Божьей жизни, это человек святой, то есть принадлежащий Богу. А если этих признаков нет, то напротив, друзья. Вот я хочу предложить рассуждение по первому посланию Иоанна, где Иоанн дает эти четкие признаки, которые не позволят обмануться. В этом послании не один раз сказано о том, что мы способны обманывать самих себя. Еще, друзья, мы можем подпадать под обольщение других людей. Они могут увлекать нас и обманывать. А еще духи могут обманывать нас. «Не всякому духу верьте», написано. То есть вот эти различные чудеса, знамения какие-то тоже могут смутить. Это не признак. Есть четкие признаки, безошибочные признаки. А еще, друзья, мы можем представлять Бога лживым. Не один раз в этом послании вот такая фраза есть. То есть, утверждая то, что не есть истина, мы представляем Бога лживым, мы или кто-то другой. Друзья, чтобы знать себя, кто я, Божий или нет, вот Иоанн обращает на это внимание. Это серьезная работа, важная работа с самим собой. И важно, чтобы не было ошибки. Я Божий. Если не Божий, то так дальше нельзя продолжать. Надо предпринимать что-то. Я скажу, что потом. Друзья, а может быть, я не имею четких признаков, не уверен в том, что я Божий, но как-то мне спокойненько. Да и ладно, не все у меня хорошо, не все правильно. А что, у всех все правильно? Но они же живут. О, друзья, так мыслить нельзя. Вот Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это высокое положение, друзья. Даже мы не можем сегодня помыслить, насколько это великое благо мы имеем здесь, на земле. А поэтому нам надо утверждаться. Вот простите за не очень приятный пример. Когда-то братья-служители поручили мне поучаствовать в изгнании беса. Это было первый раз в моей практике. Я отказывался как мог. Я говорил, я молодой, братья. Ну, пожалуйста, не нужно. Нет, нет, некому надо. Но я еще приводил аргументы, что я, в общем-то, и не очень святой. И у меня много переживаний. Нет, вот поручили. И вы знаете, я увидел в первый раз вот эти ужасы, о которых не хотелось рассказывать бы здесь. И я думал, хоть глаза протирай. Вот кто-то ширмочку отдернул, и я свидетель ужасов. Вот этот одержимый человек такой огромной силой обладает. Ужасной силой нечеловеческой. Вот я смотрю и вижу. Голоса такие ужасные, страшные. Проклятья! Какая это нечистота! И вы знаете, вот я стоял, помню, и молился на коленях. Стоял и вслух молился. А вот этот дух так грозно и злобно запрещал мне. По имени называет и говорит, не молись. А потом как-то так взревел, и как змея пополз ко мне. И говорит, за душу. И руку тянет к горлу. Это рука, которая сейчас демонстрировала страшную силу, ко мне тянется, к моему горлу. Вы знаете, меня знобить стало. Ну и так Бог особой милостью посетил. Я вслух стал молиться, вот благодарить Бога за то, что действительно я дитя Его. Что я запечатлен Духом Святым, то есть на мне эта печать Божья стоит. И вы знаете, как будто невидимая стена, и вот эта рука вдруг рухнула, и вот этот человек перестал ползти, замолчал. Я в такой трепет пришел, и потом еще долго трепетал. Вон как! Вон как хоть рассматривай себя. Вон как оказывается Божий. Вон что. Враг считается с печатью. Да не со мной, с пустышкой. А с печатью Господина Вселенной. И кто эту печать тронет, будет иметь дело с Господином печати. Поэтому, вон как думаю. Друзья, ну ладно, на земле порой бывают такие откровения в каких-то наших бедствиях, в различных обстоятельствах, и мы радуемся. Божий, Божий. Друзья, ну что будет при пересечении рубежа вечности? Какое ликование, какое торжество! Я Божий! Снова и снова это утверждение. Вот, друзья, тот, кто так думает, да ну и что, да ну и пусть, там видно будет. А вот я не раз думал, закрылись двери, Христос говорит, двери закрылись, вход в вечное царство закрыт. И вот те, которые как-то рассчитывали войти туда, что они возле дверей закрытых? Посмотрели друг на друга. Уже закрыто. Ну что, ну пойдем. Ты чем занимался? А я этим. Ну давай опять. Не тут-то было, друзья. Стучат в дверь. Стучат, кричат, говорят, Господи, Господи, да мы же вот кто. Мы же Твои. Мы же ели, пили. Вот смотрите, какие у них аргументы серьезные. Мы же с тобой. Помнишь, ты вот здесь возлежал, а я вот там. Ты учил на улицах наших. Я даже проповеди твои помню. Ты тогда вот так говорил, а тогда так говорил. Серьезные аргументы, друзья. А он говорит, я никогда не знал вас. Ваши признаки обманчивые. Вы себя обманули. Итак, друзья, Иоанн говорит о четких, верных признаках принадлежности Богу. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. И я вот эти признаки сравниваю еще с золотыми монетами, когда-то были такие в различных государствах. И их испытывали, фальшивые или настоящие, на зуб брали. Если это позолота, то зуб сломаешь об металл, который внутри монеты. А если это золото, то оно поддается натиску и остается вот отпечаточек. То есть серьезно испытывали. Вот, друзья, нам нужно тоже серьезно испытывать себя. В этом послании Иоанн 41 раз говорит, называет корень «знать». 41 раз. И я когда-то, даже рассуждая, вот так подумал, подсчитал вот это, сколько раз слово «знать», и думаю, ого, так мы что, все знаем, что ли? А потом вдруг вспомнил, в этом же послании написано, «Вы имеете помазание от святого и знаете все». Ну что все? Друзья, может быть, вот в каких-то областях, там, допустим, культуры или научных каких-то областях, ну, конечно, мы все не знаем, но мы знаем самое главное, самое важное. Вот, допустим, здесь Иоанн говорит, мы знаем, что мы от Бога. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Какое важное знание! А что мы познали Его, узнаем из того и достает вот эту золотую монету. А что мы пребываем в Нем, узнаем из того и очередной признак, и безошибочные, неподдельные, ни духи злобы не подделают, ни люди не введут в обман. И если только я, друзья, заинтересован знать, а я должен быть заинтересован, то я сам себе эти признаки могу представлять пред свое же лицо. И от этого у меня будет дерзновение, о чем Иоанн трижды говорит в своем послании. Я не буду поддаваться обольщениям различным и буду твердо идти в Божье Царство. Друзья, в этом послании тоже так смущало меня немало. Иоанн говорит о крайних положениях, прямо противоположных, не один раз. Допустим, свет, тьма, жизнь, смерть. Дети Божьи, дети дьявола, любовь, ненависть, грех, правда, а середины не дает. И от того, что середины нет, я немало печалился и порой плакал, читая это послание. Ну, допустим, вот между любовью и ненавистью есть равнодушие. Но он почему-то не говорит об этом. Потому что равнодушный – это теплый. А лучше, чтобы был или холодный, или горячий. И вообще, друзья, путь праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Но чем были вызваны мои слезы? А вот, друзья, хотя бы тем, что Иоанн говорит, кто делает грех, тот от дьявола. Ужас какой, так я-то чей? И заплачешь, и станешь вникать серьезно в самого себя. Друзья, послание начинается с того, что Иоанн говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели, что рассматривали своими очами и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась. Он говорит, что это жизнь в Отце и в Сыне Его Иисусе Христе и зовет к общению с этой жизнью. Он дает характеристику жизни. Это Христос, которого они видели, рассматривали, могли руками прикасаться к Нему, слышать Его слова. И вот Иоанн как бы подводит черту, говорит, и вот благовестие, которое мы слышали от Него, «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». То есть они видели, когда Иисуса Христа в чем-то обвиняли, подыскивались к словам Его, когда брали каменья и хотели бросать в Него, когда приводили пред лицо Его, вот, может быть, прокаженного или блудницу, когда в Него плевали, когда Его били, когда Он висел на кресте. И вот сумма всего, что они видели и слышали, в чему были свидетелями – свет, никакой тьмы. Друзья, Иоанн говорит, чтобы мы имели общение с жизнью, со светом. И как только человек начинает иметь общение с Богом, с ним происходят перемены. Обязательные перемены, друзья. Вы знаете, здесь еще повторяется одно слово 21 раз. Слово «всякий». Но вот оно имеет серьезную нагрузку. Иоанн не просто так его употребляет привычно. Но вот, допустим, и всякий, имеющий эту надежду на него, очищает себя так, как он чист. То есть тот, в ком появилась надежда увидеть Иисуса Христа в вечности, очищает себя, как он чист. Всякий. А если он первый день поимел эту надежду, вот только недавно покаялся, а если у него волосы черные, или он посидел? А если он больной, а может быть здоровый? У него есть деньги, или совсем их нету? Всякий, не имеет значения. Всякий, если у него есть надежда, обязательно себя очищает. Подождите, а если он себя не очищает, а говорит, что надежда нет? Ой, надежда есть, а сам не очищает? Значит, у него нет надежды, он только говорит об этом. В этом послании не один раз. Если говорим, а сократить мысль, а не делаем, то мы лжем, то мы себя обманываем, других, может, еще кого-то хотим обмануть. Итак, друзья, Иоанн дает эти признаки. Как только человек стал иметь общение с Богом, или по-другому еще в этом послании, вошел в свет, пребывает в общении с Ним, то обязательно эти признаки. Обязательно. Если признаков нет, то нет общения с Богом. Единственное, что напрашивается. Я перейду к признакам, друзья. Я их выделил 5, ну, таких основных. Их больше можно, но я выделил 5. Первый из них – это первая глава с 7 по 10 стих. отношение к греху. У человека, который имеет жизнь, меняется отношение к греху. Сразу же меняется отношение к греху. Я прочитаю 1.7.10. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Итак, друзья, если же ходим во свете, то имеем общение друг с другом, из контекста можно понимать, что речь идет об общении с Богом и вполне возможно друг с другом. И вот если только мы во свете ходим, то тогда, друзья, вдруг Иоанн говорит о грехе. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И потом снова повторяющееся «если, если, если». Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. То есть, друзья, если мы говорим, что в нас нет этой греховной природы, вот этой субстанции, в нас нет, мы не грешные, то тогда мы далеки от света. Нас свет не осветил. Вот в чем дело. Вы знаете, друзья, вот сейчас брат говорил о мыслях передо мной. Но когда-то, помню, давно пришел один человек в собрание наше. Я помню, вот так в окно было видно вход в дом. А собрание уже началось, а он стоит и держит трактат. И смотрит на номер дома, на трактат, на номер дома, на трактат. Сверяет, сверяет. Ну вот вышли, его пригласили. И он побыл на собрании, он говорит: «Здесь мой дом. Вот это я искал всегда». И он покаялся, и так хорошо пошел. А через короткое время он пришел такой помятый в собрание, измученный. Я говорю: «Что-то случилось?» Он говорит: «Случилось». Я говорю: «Что? Я страшный грешник. Ну, думаю, ужас какой. И этот назад решил вернуться. Ну, зашли в комнату, я говорю: что ты натворил?» А он высокий, по 2 метра ростом, и согнулся, вот так говорят, в 3 погибели от горя, и глаз не поднимает. Ну, думаю, точно все. Я говорю: что ты наделал? Он поднял голову, говорит: «Я страшный грешник». Я говорю: «Ну что ты сделал?» «У меня мысли грешные», согнулся опять. Я говорю: «Что ты сделал?» Он говорит: «У меня мысли грешные». Но когда я понял, что у него мысли грешные, и это его согнуло, то я, друзья, заулыбался. Он не видел моей улыбки, а я порадовался. Явный признак, свет его осиял. Осиял свет. И он видит, что он имеет этот грех. Вот, друзья, ниже написано через стих: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Если говорим, что в практике жизни у нас не значится греха, мы чисто поступаем, свято во всем, в общем-то и борьбы у нас никакой нет, то тогда тоже беда». Я помню, когда-то ехал, вот еще в начале после уверования, ехал ночью в Икарусе, это такие автобусы были, он полупустой был, я включил фонарь себе и читаю Библию. А между сиденьями появилась голова мужчины спереди. Он просунул голову и говорит: «Библию читаешь?» Я говорю: «Да». «Верующий?» Я говорю: «Да». И он как затараторил без паузы. Оказалось, он тоже верующий. Только он не грешит уже. Вообще не грешит. Он чисто и свято ходит. А я грешу, потому что... И он объясняет, объясняет, объясняет. А я как раз, друзья, еще много не читал тогда Библию. То есть не знал, где открыть. Я вот этот текст читал. Я ему молча развернул Библию, пальцем показал. Он прочитал. Исчез и больше не появлялся. Друзья, нет света в этом человеке. А если только во свете, то тогда, друзья, исповедуем грехи наши. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вообще, друзья, в этом послании не один раз корень «чист» – «очистит». Бог очищает от греха, и мы сами себя от греха очищаем, если мы во свете. Друзья, если исповедуем, в точности говорим о грехе. Здесь речь идет об отношении ко греху. Все. Только вышел во свет, вошел во свет, человек говорит о грехе. Он его открывает. Вот здесь, друзья, я хотел бы еще сказать и о том, что исповедание нередко очень важно в присутствии священнослужителя. Не просто перед Богом, а вот это бывает как-то легко. А вот в присутствии священнослужителя вот это уже трудность немалая. И мне не раз задавали вопросы, на каком основании вы утверждаете это, что это нужно, написано ли об этом. Много написано, не один раз в Ветхом Завете и не один раз в Новом Завете. Вот просто за неимением времени я не буду перечислять эти тексты, друзья. А если кому-то интересно будет, можете подойти. Очень много в Библии текстов, которые говорят о том, что определенные грехи нужно исповедовать в присутствии священника. Ну что за грехи? Вот в Ветхом Завете, я так пользуюсь словом, может, не очень удачным, особая маркировка стоит на некоторых грехах. Грехи мерзости или гнусные грехи. Это сфера оккультных грехов. Обращение к дьяволу, осознанное, неосознанно ли, гадание, ворожба, вызывание духов, и лечение и прочее, и прочее. Было ли это в детстве когда-то или в юности, не имеет значения. Мы замечаем в практике, это не значит, что Бог не простил все грехи, но каким-то образом сатана пользуется этими грехами. Они являются ему как бы плацдармом для того, чтобы вредить человеку, чтобы удерживать его от духовной жизни. И от этого человек испытывает немало неустройств, неудобств, различных сомнений и переживаний. Чем может это кончиться? Вопрос. Исповедует грехи, написано. Друзья, еще одна из сфер – это грехи против заповедей целомудрия. Тоже Ветхий Завет их также маркирует. И, друзья, вот эти грехи, они особо постыдные бывают, позорные, и тоже бывают в глубоком детстве. И иногда человек носит их всю жизнь, а они его томят. И он спотыкается. И нередко, друзья, если в определенной сфере есть какие-то проблемы, то нужно просмотреть порой от начала до конца и вынести в свет. И тогда душа находит успокоение. Друзья, вот я замечал за собой и за другими, исповедовать грехи очень трудно. Хотя к этому побуждает новая природа, не дает покоя просто. Исповедовать трудно, я как тот художник, мастер, большой мастер, я думаю, скажу вот так, гляну, ужас, черное все. Макаю кисточку в розовый тон и чуть-чуть один мазок розовенький. Вот мы уже слышали, потому что я согрешил, потому что меня толкнули. Думаю, нет, еще черновато, еще один светлый тон, потому смотришь, ну и неплохо уже, да? В общем-то, я и не согрешил. А потом понимаю, мазня все это, все черное, и надо так и сказать. И я, друзья, помню, вот готовлюсь к исповеданию. И у меня целая речь. И я помню, вот эти розовые тона добавляю, убавляю. Потом уже измучился, думаю, стоп, надо ж признать грех. И помню, подхожу к служителю, говорю, я хочу исповедаться. Это было после общения, он глянул на часы. Ты сегодня хотел? Я говорю, сегодня, то кто его знает завтра, что со мной будет? У тебя длинно. Я говорю, длинно. Ну, пойдем. Зашли, он помолился. Ну, говори. Вы знаете, друзья, я вот столько уже прорабатывал все, я одним предложением все выпалил. Потом молчу, не знаю, что добавить. Я говорю, я понятно сказал? Он говорит, все понятно. Вон как. В точности сказать. И не надо кружить. Надо выгрузить все смертоносное. Все, что обременяет. Все, что держит. Друзья, вот в этом послании слово «грех» 29 раз. И это такой враг. Это такая беда. Иоанн говорит, что мы рождены от Бога, а рожденный от Бога не грешит категорично. Вот что это значит «не грешит»? Это то и значит, что во мне два человека. И тот, который рожден от Бога, он никаких точек соприкосновения с грехом не имеет и никак не хочет иметь их. Он против греха. И поэтому, друзья, я иногда приходил в тупик поначалу. Вот меня манит грех. И я думаю, я борюсь, я сопротивляюсь, из мысли его прочь гоню. Глаза стараюсь вот отворачивать от этого греха, вот не думать. И я помню, когда-то прихожу домой измученный с работы и думаю, что я за человек? Я уверовал, никакой радости нет. Одна борьба у меня. Неверующие, вон смотришь, улыбаются, живут, на них солнце светит. А у меня только борьба с грехом, может, что-то не так у меня. И почему вот в жизни моей столько вот этого греха? И вдруг мне пришла мысль, ну, какая-то чужая мысль. Да зачем ты борешься? Иди и греши. Ну, зачем ты себя удерживаешь? Иди, бери его, живи так. Нет, сразу у меня категорично. Нет, ни в коем случае. Я сам себе удивился. Думаю, что я за человек? Потом я уже разобрался. Один во мне не может жить без греха, это его стихия. Другой не может жить в грехе. И поэтому постоянная борьба, постоянное напряжение. И поэтому Иоанн говорит, что грех в нашей жизни присутствует, но это уже совсем по-другому. Мы открытые, мы прозрачные. Мы его не хороним в колодцах души, а выносим в свет. И он говорит, если бы кто согрешил. Вот помните, когда-то расспрашивали одного уверовавшего, неверующий, ну и что теперь, какие перемены в твоей жизни? Вот ты грешишь или нет? Он подумал, говорит, да. Ну так и я грешу, и какая разница? А тот еще подумал и говорит, видишь, раньше я за грехом бегал, а теперь грех за мной бегает. Вот, друзья, такие перемены, такие серьезные перемены. И я уже говорил, что человек, который имеет эту жизнь, он очищает себя. Это верный признак отношения к греху. И если в беседе с человеком вы вот в угол его хотите загнать, объяснить, что он грешник, а он где-то выскальзывает из этого угла и опять не грешный, не ловите его. Ему надо войти в свет. Друзья, если мы в таком страшном покое живем, то это серьезная проблема, и нам нужно что-то менять. Друзья, вот второй признак. Мне нужно коротко на каждом хотя бы остановиться. Второй признак – соблюдает Слово Божье. Вторая глава с 3 по 6 стихи прочитаю. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем». Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот смотрите, друзья, не один раз в этом коротком отрывочке знать корень, познаем. А что мы познали его, что мы Бога знаем, узнаем из того, когда соблюдаем заповеди его. И потом повторяет слово его. Подождите, а как это мы можем узнать в самих себе, что мы слово его соблюдаем? А узнаем, друзья, узнаем. Вот я помню, только покаялся буквально на следующий день, вот в окружении неверующих, вдруг передо мной, я на распутье, передо мной два варианта поступков, как прежде я делал, или я уже прочитал Евангелие и вспоминаю вот конкретному моему вот этому перекрестку сказано, как поступать. Я коротко подумал и делаю так, как написано. И я удивляюсь. И те, которые рядом со мной удивляются, говорят, что с тобой, в глаза хотят заглянуть мне. Что это вдруг такое? А я сам не пойму, вот это да, вон как. Второй раз замечаю, я прочитал и так делаю. И так хорошо мне от того. Это мне не в нагрузку, мне это приятно. Я так хочу всегда делать. И даже, друзья, даже не то, что порой написано, а где-то мы сами принципы Слова Божьего соблюдать начинаем. Нас никто не толкает, за руку не ловит и не говорит, ты чего это так? Вот так же надо. А где написано? Бывает такое, друзья? А это сумма написанного, это выводы, которые я сам сделал охотно. Я хочу знать, как здесь поступать надо, как перед Богом правильно, и поступаю. Вот я, друзья, вспоминал пример такой, брат один с молодежи. Ну, знаю его таким богобоязненным, хорошим братом. Он мне рассказывает, иду в дом молитвы, а один вот брат, он поступил с ним нехорошо. И такой неприятный осадок остался. И он идет в дом молитвы и думает, вот сейчас зайду в фойе, и вдруг этот брат стоит, то я тогда тумблер включу там у себя, и как будто его не заметил. Ну, как-то так, может, припевать что-то себе под нос там, или, ну, и бочком-бочком и мимо него, чтобы, ну, подальше от него после всего, что было. Ну, его. Ну, так и решил. Два шага сделал и вспоминает, написано, что рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Думает, о, я рабом Божьим хочу быть. Это меня привлекает. Ну тогда, если этот брат стоит в фойе, его надо приветствовать. Ой, ужас. После... И вот он боролся, боролся, но рабом Божьим хочет быть. Надо привет. Заходит, брат стоит в фойе. Он чуть-чуть поборолся, подошел, протянул руку, поприветствовал, в глаза ему заглянул, улыбнулся и говорит, так хорошо на душе моей стало. Друзья, это иногда какие-то пустяки, но это не пустяки. И вот мы узнаем из этого, что мы его познали, мы с ним соединились, мы теперь это делаем охотно. Друзья, я не говорю не без борьбы. Все с борьбой у нас проходит. Но все же в этой борьбе мы побеждаем. В этом послании победа 7 раз этот корень побеждает. Это тоже признак один. Вот, друзья, значит, соблюдает слово его вот тот, кто его. Дальше третий признак – это любовь к брату. 2 глава. 9.11. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Я еще упустил, друзья. Иоанн, называя эти признаки, он в послании как бы по спирали возвращается снова к ним и дополнения некоторые еще делает, чтобы этот признак стал ярче. Итак, здесь он говорит, что во свете, если мы, то любим братьев. Кто ненавидит брата, тот еще во тьме. Я уже говорил, серединки нет, равнодушия нет. Нам надо стремиться любить. И в этом послании, друзья, Иоанн говорит, станем любить, будем любить. То есть, это теперь в нашей власти, в наших силах. Да, потому что смотрите, какую любовь дал нам Отец. Он дал нам эту способность любить. А теперь нам надо что-то делать в этом направлении. Любить ближних, любить братьев. А что делать? А вот хорошо, что когда это забота наша, когда мы имеем эту нацеленность. Вот мне вспоминается пример, давненько уже было, я утром рано читал Библию, семья еще спала, и я помню по графику читал «Мужья, любите своих жен», Ефесянам 5 глава. Ну вот я бегло прошелся и дальше, а потом вернулся и думаю, ну это ж Слово Божье, надо как-то вот вникнуть. Ну думаю, жену-то я люблю, что тут вчитываться? А потом все же вчитывался, еще тексты другие, озадачился. Вот сейчас проснется жена, что мне делать? Что будет на деле любовью к ней? Ну, за руку ее водить по кухне, ну, как-то глупо. Улыбаться тоже что-то вроде не то. И я не один раз молился и не один раз полистал Библию. Вы знаете, друзья, вот до обеда жена много улыбалась и посматривала на меня. А потом не выдержала, говорит: «Саша, что сегодня случилось, а?» Я говорю: «Я читал, мужья, любите своих жен». Ну, она, наверное, пожелала чаще бы, да? Вот, друзья, у нас мы хорошо живем, слава Богу, но вот эти усилия, серьезная направленность – это важно. И тем более, вот иногда задают верующие, задают такие вопросы. «А вот этот брат со мной так поступил, он член церкви. Можно я не буду? Ну, не то чтобы я вообще с ним, но я подальше от него буду». Нельзя. Подальше нельзя. «А можно я не буду вот смотреть в его...» Нельзя. А что можно? Любить можно, нужно. Друзья, а что значит любить? Это не что-то расплывчатое, это не охи и вздохи. Друзья, любить, Иоанн поясняет в своих посланиях, это поступать по Слову Божьему. С человеком поступать по Слову Божьему. И нам нужно старательно это делать. Друзья, вот здесь написано в этом послании, что любовь заключается в том, чтобы полагать душу за братьев, чтобы любить не словом и языком, но делом и истиною. Станем любить, будем любить – это решение, это акт воли человека. Это решение, которого человек держится. Чувства приходят потом нередко. Друзья, четвертый признак – не любить мира или отношение к миру. 2 глава, 15-17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Друзья, вот «не любить мира» как будто с некоторым опозданием звучит, потому что во мне ближайший родственник мира, союзник его, во мне живет. И он любит мир, он без него жить не может. Он к нему тянется всеми своими фибрами. Он не хочет рвать с миром. Друзья, а все-таки написано «не любите». И это тоже решение. Это моя позиция. Я принимаю такое решение. И если любить брата или любить Бога, это исполнять заповеди Божьи, поступать по Слову Божьему, то любить мир – это значит по его похотям жить. Это значит делать так, как делают в мире. Пользоваться этими принципами – вот что это значит. Друзья, вот здесь написано, в этом послании написано, что мир нас не знает. И даже больше того, написано «ненавидит». И вы не удивляетесь, что он вдруг вас ненавидеть начал. Это вот такая реальность Нового Завета. Мир говорит по-мирски, слушает мирских, нас не хочет слушать. Наши слова режут ухо этого мира. Друзья, вот мир лежит во зле. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Вот я уже говорил, не один раз написано, побеждает мир. Тот, кто во свете, тот, кто с Богом, побеждает мир. Что значит побеждает? Он остается неоскверненным от мира. Он хранит себя, и мир никак не может простереть на него свою руку. Друзья, это важно, это очень важно. Вот такие уже натершие мозоли речи служителей, не только одежда. Ой, опять одежда. Но вот знаете, я заметил, последнее время мне приходилось бывать на очищениях и беседовать. И вот с сестрами, с молодежью, ну, по отдельности вот так беседуешь, и не только с молодежью. Вот заявления такие: «Юбку я буду носить или длинную, или вот такую, ну, по колено, или чуть выше. А почему нельзя между вот этими положениями, допустим, юбку?» А знаете почему? вот так вдумчивые собеседницы отвечали на этот вопрос. Знаете почему? Потому что мир взглянет на такую юбку и в презрительной гримасе сморщится и скажет: «Фу, чужая». «Ой, нет, 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 так не надо». Может, я ошибаюсь, а вы осмыслите, пожалуйста. И прически, и всякие детали. А жена, которая посвящает себя благочестию, то есть служение Богу, любит Бога, у нее соответственная одежда, к лицу ей святая, целомудренная одежда. Вот такая одежда. Друзья, вот я так подумал, я пример-то слышал, а здесь немножко я его переиначу. Вот представьте себя, вот здесь меня многие не знают, скорее всего. Ну и вы бы посмотрели, вот подходят братья-служители, подходят к входу в дом молитвы, а один в фуражке милицейской. Ну вот я бы одел бы. И все, наверное, бы смотрели: а кто это такой? Это служитель Божий. Да? А почему фуражка? Да что вы, почему фуражка? Ну, фуражка, фуражка. Вот фуражка вам. Ну, висела она на вешалке, еще висели. Это мне понравилось, я одел. Да сниму, ну что вы, фуражка? Ну, нет, да? И, наверное, кто-то бы из вас подходил и говорил бы: а что, вы правда служитель? Ну, да. А у вас в милиции родственники? Да нет у меня там никого, ну, просто фуражку одел. А что, вам нравится эта структура? Да ну не нравится она мне, ну фуражку просто одел, ну что вы? А что вы смеетесь, друзья? Ведь нам же приходится это слышать. Да что вы вот эти, постоянно одно и то же, ну просто. Ну извините меня, не так уж оно и просто. Я когда-то ехал в вагоне, было очень жарко. Очень жарко. Летнее время, и вахтовики, бригада вахтовиков возвращалась с вахты. И они праздновали это, как могли только. И вот они шатались по вагону, покоя нет им, в шортах, то как, ужас. И вот они на меня посматривают и ухмыляются. Вот как не пройдут, так посматривают снисходительно и ухмыляются. Ну, думаю, они ж остановятся не смогут, не выдержат. И правда, один остановился, по плечу похлопал, склонился, говорит: «Братан, не комплексуйся, раздевайся». Я говорю: «Садись». «Да я же не комплексуюсь. Дело вот в чем». И я ему объяснил. «О, — говорит, — извините, пожалуйста, а я вот, братан, простите, а». Он пошел, всем рассказал, и они уже ходят, трезвее как-то стали. Одежда, одежда. «Да я просто не снял рубашку». Вот и все. Друзья, и это не только одежда. Вот мы слышали это слова. Иоанн говорит: говорят по-мирски. Но вот я приводил пример. Мы как-то с одним братом прощались на выходе из дома, который нас гостеприимно принял. И вот мы прощались, и брат, с которым я был, он говорит: «Ну, удачи вам, удачи вам». И так рукой помахал. А мне чуть-чуть резанули эти слова. Ну, я как-то думаю: ладно уж. А потом мы еще задержались чуть-чуть. Знаете же, бывают прощания такие небыстрые. И чуть-чуть задержались, но уже все же надо выходить. И я как, вот не подумав даже, говорю: «Ну пусть вас Бог благословит». И этот брат на меня как глянул, будто его током чуть-чуть. Я думаю: что я такого сказал? А потом я вспомнил, думаю: вон как. Интересно. «Удачи вам» – это как-то солидно, да? Ну как-то это так. А почему оно как-то так? А потому что все так говорят в мире. А пусть Бог вас благословит. Да ты что, баптист? Вот, друзья, Иоанн говорит, что это тоже очень серьезный признак, очень серьезный признак. Ну и последний, друзья, пятый признак – это любовь к Богу. Мне стало интересно, друзья, что Иоанн говорит об этом не сразу, в конце. Кажется, любить Бога – это же первая заповедь. Это самое большое. А любить брата – это вот равное ей. А Иоанн почему-то говорит об этом почти в конце послания, 4:19. «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Ну и в 5 главе поясняет, что любовь к Богу – это соблюдать заповеди Его. А почему так? И так коротко, и в конце. А потому что, друзья, вот эти 4 вышеперечисленных признака, они вливаются в этот. И каждый из них по отдельности и вместе взятые говорят о том, что я люблю Бога, я Его. И тесно переплетаются они, друзья, в этом послании. И кто говорит, я Бога люблю, а брата терпеть не могу, лжец, обманывает себя. Если нет порядка по горизонтали, то нет порядка по вертикали. 100%. Поэтому думай. Друзья, а что делать, если эти признаки не яркие? Они есть, но не яркие. Друзья, надо, чтобы они были яркими и четкими, чтобы мы это узнавали. Вот Иаков, помните, говорит, ты веру имеешь? Покажи. Я вот нередко негодовал поначалу на Иакова. Думаю, вот такой какой-то он грубый, мне кажется, вот апостол. Покажи. Ну, вера, это же не очки, вот, показал. Не достанешь же? Достанешь, покажи. Показывай, если вера есть. Мудрый ты? Доказывай, докажи. Вот, друзья, Иоанн тоже говорит об этих четких признаках, которые должны быть ясными, во-первых, для нас самих. Друзья, а если эти признаки расплывчатые, и их, может быть, даже нет, то есть они были, мы приняли крещение, но куда-то все исчезло со временем. Я и здесь легкомысленно поступаю, и с миром у меня отношения, не разлей вода, и что тогда делать? А тогда, друзья, Иоанн говорит, в общении с Богом не медлить, нужно соединиться с Богом, обязательно войти в свет, иметь общение с Богом. И только это меняет нас, друзья. Только это не наши какие-то упражнения, усилия. Упражнения и усилия должны быть, друзья, в том, чтобы прийти к Богу и потом тоже, чтобы хранить себя. Но основное, друзья, это Бог, подаятель жизни. Друзья, мы будем заканчивать первую часть нашего общения и хотим предложить покаяться тем, кто что-то потерял, у кого эти признаки или смутно-смутно проглядываются, или уже не проглядываются совсем. Покаяться членам церкви? Да, конечно, покаяться. И дело нелегкое, друзья, дело нелегкое. Выйти в таком большом общении, и это практически перед всем народом сказать, что у меня непорядок. Ну хорошо, хорошо, можно обмануть их всех, но при том и себя. А что проку? Нет, лучше без обмана перед Богом снова признать, позвать Его, попросить Его о милости. Это решение проблемы, друзья. Это решение проблемы. Друзья, это бывает очень трудно. И я иногда слышал такие советы. Может, не надо вот так выйти сюда? Ну, скажи, подойдите после. Подойдите к служителям, вот они сидят. Друзья, и так можно сделать. Но если прямо, если громко, если четко, я Божий, то тогда вот сюда. Я потерялся, но я хочу быть снова Божьим. Господи, помилуй меня. Я не раз переживал в своей жизни. Вот помните, есть слова в христианской песне. Как боялся, что небо когда-нибудь мне роковое промолвит «Уйди». Вот, друзья, и мне эти слова запомнились, потому что не раз у меня так бывало. Стою на коленях, вот выдохну, Господи, а потом я уже не знаю, что сказать. Уже я просил у Бога еще один шанс. Да уже просил сколько раз этот шанс. Ну, кто мне уже поверит? Но я бы сам вот такого сказал бы, прочь его, прочь от меня, ни видеть, ни слышать не хочу, ни слез его, ничего его, прочь его. И вот стою, и думаю, и вздыхаю, один в комнате, и слезы текут. И что мне делать? Что мне, бедному человеку, делать? Я погиб. Я не нагрешил, но я грешник. Я грешник, у меня что-то вот опять не получается. И что я Богу объяснять буду? И вы знаете, друзья, вот бывало так, что в глубоком унынии я потом начинаю Богу говорить: «Господи, ну Христос же на Голгофе умер. Господи, ну у меня же другой надежды нет. Ну кому я пойду? Кто меня вообще поймет?» И вы знаете, вдруг, чудес никаких не бывало, но вдруг я слышу, ну и не ушами вроде слышу: «Мир тебе, ты мой». Раз Христос твой, раз Он за тебя умер, то ты мой, ты святой, ты мне принадлежишь. Я тебя снова делаю чистым, поднимаю, иди в небо снова. Ой, сколько радости! Друзья, может быть, кому-то нужно обновиться, и он понимает, не под наплывом чувств, а в сердце понимает, давно бы надо, и, может быть, ждал этого общения, чтобы сделать это. Такая возможность есть.